эфире Радіо Крим Реалії і Первого канала Українського радіо. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте всем! Это программа «Крымский пармезан», и сегодня с вами Александр Янковский, Рустем Халилов и Станислав Юрченко. И мы знакомим вас с самыми интересными событиями, которые произошли, а может быть даже вот сейчас, прямо сейчас происходят на территории Крымского полуострова. А может быть произойдут, или может быть даже никогда не случатся. Самая правдивая программа «Крымский пармезан» в эфире.
И порой мы иногда даже шутим. Здравствуйте.
Дорогие мои, я вас хочу, знаете, рассказать вам старый анекдот. Вы помните о том, когда человек говорит, пришел в, знаете, в человек из Коммунистической партии Советского Союза, пришел к ученым и говорит: готовьте ракету, полетите на Солнце.
Если это старый анекдот, да, то помните только вы, наверное.
Ему говорят, Леонид Ильич, ну, это, наверное, Леонид Ильич говорит, знаете, на солнце, там дело в том, что там температура высокая, поэтому корабль туда не сможет долететь, он сгорит. Он говорит: вы что думаете, в ЦК дураки работают? Полетите ночью.
Этот анекдот, понимаю, почему эти анекдоты все декоммунизировали.
Почему я вспомнил этот анекдот? Этот старый бородатый анекдот. Потому что компания Apple на территории России решила вдруг отображать Крым и Севастополь такой, знаете, как бы, наверное, российской или нейтральной территории в своем приложении «Погода». То есть вот решила показать им, россиянам, что как бы там ночь, наверное. Ну вот условно говоря. При этом на материковой части Украины и в аннексированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображаются ни частью Украины, ни частью России. Министерство иностранных дел Украины проверяет эту информацию якобы о российском Крыме и Севастополе в приложении Apple. Об этом Крым Реали сообщила спикер украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко. И по ее словам, украинский МИД сможет предоставить больше информации, как только получит ее официальное подтверждение. А теперь подтверждение словам Зеленко.
Информация зараз проверяется, да, мы прокомментуем, щойно у нас будет написано. Может быть, до конца дня сьогодні. Або вже завтра. Тобто щойно буде, ми щось дамо, тому що у нас запити є і від інших ЗМІ, ну поки що чекаємо.
Официальных комментариев от американской компании по этому поводу нет. Крым реально обратились, и как только появится комментарий, мы сразу же вам расскажем. Но есть кое-кто другой, кто уже откомментировал эту новость. Рустем, расскажите, кто
Рустем
это?
Рустем откомментировал эту новость?
Не-не-не, я воздержался от комментариев. Вы что? Но прокомментировала Наталья Поклонская. Она считает, что якобы отображение Крыма в российском приложении Apple позитивным событием. И вот я сейчас ее коротко процитирую. Это позитивное событие. К Apple я хорошо отношусь. Хорошая, удобная техника. Но еще более интересно, что она сказала, что от позиции Apple принадлежность Крыма не изменится, так как где и с кем жить решают только крымчане. Она не исключила, что позиция американской компании еще может измениться, в том числе по якобы вынужденным причинам. Вот мне очень понравилось, что она заявила о том, что только крымчане решают, где и с кем жить, потому что, ну, раньше-то как было? Крымчане спрашивали, там, например, «Мама, можно я выйду замуж за хипстера? Он пьет смузи и ходит в барбершоп». А мама говорит: «Ну, иди спроси у Apple». Или там: «Папа, можно я перееду на Сахалин, я буду пить спирт и охотиться на медведя». А папа такой: «Ну, сынок, ты же знаешь ответ, иди у Apple спроси». И сынок идет, там спрашивает:
«Я спросил у Apple».
И он говорит: «Привет, Сири, можно я приеду на Сахалин?» Или вот, например, вообще можно сказать: «Привет, Сири, можно я перееду из Киева в Симферополь, изменю присяги и буду называть себя прокурором Крыма, а потом перееду в Москву и буду называть себя депутатом Госдумы».
Это сейчас, в принципе, я узнал этот портрет госпожи Поклонской.
А так ей отвечают: «Наталья, вы зачем сейчас с бюстом царя разговариваете?»
Это вообще, на самом деле, очень интересная история, особенно вот это заявление госпожи Поклонской по поводу того, что крымчане всегда, значит, сами решают, где и как и с кем жить. Особенно, наверное, это относится к словам господина Путина, который он сказал 23 февраля 2014 года, когда, ну, вот он лично потом рассказывал об этом, что он лично отдал приказ на оккупацию Крыма. Это вот, наверное, как раз вот... Он, наверное, один из крымчан, так, ну, по мнению госпожи Поклонской.
Мне больше, на самом деле, интересно, что Поклонская говорит, что техника Apple удобная. А почему это она пользуется иностранной техникой? Возможно, она еще и рабочие переписки на ней ведет. Как же так, а?
Мне даже тяжело предположить. Но я думаю, что это это все наговоры. На самом деле у нее есть только ёптофон какой-нибудь и компьютер БК-0010.
И телеграммы. Телеграмму еще, это же прекрасно. Не, я не про телеграм, который Дуров сделал. Нет, я про старые добрые телеграммы
и письма. А записки с посыльными, которые вот отправляют они друг другу? Да. А с голубями, когда есть...
Ну, голубиная почта, да. Александр, что вы нас так смотрите? Вы что, и не пользуетесь? То, что вы телефон в руках держите, а? Современнились, что
хорошо.
Ли?
Хорошо. Нет, так. У меня, кстати, в моем телефоне Крым – это Украина. Ага. Ладно, едем дальше.
И в моей душе тоже.
Россияне считают, что билеты в Крым слишком дорогие. Это вот все согласно результатам опроса, проведенного сервисом по продаже билетов Туту.ру. Каждый третий россиянин считает, что билеты на поезд в Крым слишком дорогие. Вот по результатам опроса маршрут Москва-Симферополь-Москва находится на 15-м месте по популярности на новогодние праздники. Вопрос участвовал 2600 человек, с которых пятая часть сказали, что купили билет на поезд или планировали купить. 35% признали, что хотели бы поехать, но их отпугнула цена на билеты. И 13% ждут запуска поезда в Крым из своих городов, потому что, ну, как-то немножко странно ехать сначала там в Москву или Петербург и только после этого ехать в Крым. Вот. И 22% пояснили, что вообще их это не интересует, потому что какое железнодорожное сообщение? Есть другие способы добираться.
Например, самолет. Я абсолютно, кстати, их понимаю. Почему самолет? Потому что билет на поезд стоит из Москвы в Симферополь. Кстати, поезд еще не ходит, но билет уже продается. Билет стоит от 3500 рублей на минуточку, да? А билет на самолет стоит 5 с небольшим хвостиком тысяч рублей, но туда и обратно. Поэтому какой нормальный человек купит себе билет дороже, чем билет на самолет, и будет ехать 33 часа из Москвы в Симферополь.
Тут у кого слишком много лишнего времени. Вы что, куда деть это
время? Убийцы времени такие, да? Как их, лангольеры, или как их называли?
Лангольеры именно.
Вот.
Я вообще думал, почему крымчане жалуются, что туристы не ходят в кафе. И вот сейчас это стало для меня открытием. Да потому что они все свои деньги тратят на билеты. Тут у них вообще дилемма возникает, что или у тебя вот ты отложил себе на отдых, и у тебя дилемма, или поехать в Крым и там проходить мимо ресторанов и просто принюхиваться к запахам, или вообще не ехать в Крым. Есть, конечно, выход – купить билеты и не поехать.
Вот. Это замечательная вообще идея, а можно еще переслать деньги, просто, например, в Ялту, забронировать там квартиру или номер в отеле, деньги переслать, а самому не приехать, а потом сказать, а сдавайте еще кому хотите, или сами там живите. Это вообще идеальный турист с точки зрения определенной категории бизнесменов. Слушайте, но я посмотрел вообще на самом деле, сколько идет этот поезд. Напомню, поезд Москва-Симферополь планируется будет идти 33 часа. Поезд из Москвы в Анапу сейчас идет 23 часа. Какого черта, спросите, вот у россиянина, например, у москвича или у жителя другого города, он должен еще плюс 10 часов, допустим, телепаться до моря. И напомню, и, может быть, нас сейчас слушают россияне, Симферополь, он только в ваших фантазиях находится на море. На самом деле, потом еще нужно часа полтора, то два, а может быть, даже и больше добираться до этого самого моря.
Еще и с ялтинскими таксистами.
Если вам скажут, что в Симферополе есть набережная, верьте.
Верьте, да. Набережная имени 60-летия СССР. Видимо, вот это все, что связывает ее со словом «набережная».
Набережная есть, а моря нет.
Да.
Так, еще немножко про поезда. Все же журналисты телепроекта «Крым Реалии» провели опрос о запуске железнодорожного сообщения. Правда, не среди покупателей в железнодорожных кассах, а на улицах крымских городов. Вот перехожих спросили, чего они ожидают от запуска железнодорожного сообщения. Давайте послушаем.
Сможем прокатиться на ту сторону на поезде.
Мы не спешим, главное, чтобы все было качественно. Вот так, чтобы оно не рухнуло, а так все нормально.
Честно сказать, хуй знает, у нас уже никаких надежд нема. Нам у нас была надежда, что нам мост откроют, сделают, и цены упадут. Они мост открыли, еще хуже стало.
Никаких надежд. Ну, люди будут спокойно ездить, единственное, что будет. На цены это никак не повлияет. А то, что людям будет проще добираться, вот тут все на поезде.
Если это будет хорошее железнодорожное сообщение со всей России, то это только радоваться надо. Больше туристов будет, может быть, что. Может быть, добавят больше к пенсии нам, как добавляют.
Самый лучший комментарий, к сожалению, был почти полностью запикан. Там мужчина очень эмоционально рассказывал, что он думает про этот мост. Вот, мне еще понравилось.
То есть, он, вот когда он «пи» там звучал, он говорил, как великолепно. Такой, «пи», да, там.
Они молодцы, сделали что-то стоящее. Ага, да, ага. Я думаю, что там вот что-то вот такое явно запикивали. Вот, еще мне понравилось про то, что зато надежно. Ну, вот как бы, да, эти плюс 10 часов, это вот нужно ровно за тем, чтобы точно-точно приехать. А вот жители Симферополя, с которыми пообщались журналисты телепроекта «Крым Реалии», говорят, что уже в следующем следующем году железнодорожным мостом к ним приедут родственники отдыхающие. Мол, плохим туристическим сезоном наступит таки конец.
В жизни Крыма будет еще одна ветка сообщений, еще больше гостей, еще больше радости и наслаждения увиденным.
Люди поедут к нам.
Родственники больше, надо больше родственников к нам поедет. У нас очень много родственников. И в Костроме, и в Москве, и чуть ли не
в Новограде. Ну, дороговастенько, конечно. Но если это пустят, вот плацкарт, чтобы был, тогда будет еще лучше.
Будет очень много народа у нас, особенно в летний период. Люди, если люди сейчас едут на своих машинах, летают на самолетах, то очень будет много еще больше народу будет, когда пустят поезда. Так что курорт, сезон нам обеспечен вот так.
В лучшую сторону навряд ли что-то изменится.
Да ничего не изменится. Что-то будет, цены ниже будут, все выше будут. В Москву, возможно, поедут.
Появятся новые рабочие места, ну и Крым оживет. Мертвый сезон, скажем так, пойдет на убыль.
Ну вот ждал я, ждал пикания, я никак не услышал. Нету цензуры в украинских СМИ, как ни крути.
Мне очень вообще интересно. Логика, конечно, замечательная. То есть люди предполагают, вот опрошенные, которые, они считают, что если приедет больше людей, то значит, станет жить лучше. Я, насколько себя помню вообще, а я на минуточку житель приморского города. Так вот, когда приезжало больше людей, это означало, что сезон становился хуже, потому что ты не попадешь в автобус, тебе надо стоять в очереди в магазин, тебе надо в очереди чуть ли не на пляж стоять, ну и так дальше, и все тому подобное. Это раз. Во-вторых, очень важно, что поездами, по оценкам экспертов, до 2014 года, и я думаю, что и вот сейчас, если будет начато это железнодорожное сообщение между соседней Россией и оккупированным Россией и Крымом, так вот железнодорожным сообщением, как правило, пользуются люди низкого достатка. Те, которые не могут себе позволить прилететь самолетом или приехать на собственном автомобиле. То есть получается так, что люди даже не понимают, они говорят, больше туристов приедет. Но какие это приедут туристы? И зачем они приедут? И они будут ехать в этом поезде, будут везти с собой все продукты и все необходимые услуги. Они с собой тоже, ну, я в прямом смысле этого слова говорю, и все товары они будут везти с собой. Что вы, наши дорогие крымчане опрошенные, вообще заработаете на этом? У меня есть простой ответ. Ничего.
Я зато понял, зачем этот поезд идет так долго. Люди же экономят как раз, они экономят на аренде жилья. Вместо того, чтобы ночевать где-то в Ялте или в вашей прекрасной Феодосии, ни в коем случае не в Керчи, спасибо, не едьте туда, спасибо, что поезд там не останавливается. Да. Они как раз-таки просто ночуют в поезде туда и обратно.
Вот еще интересный момент. Говорят люди, что вот и раньше, пока вот поездатого сообщения не было между соседней Россией и Крымом, то люди не ехали на море. Ну, вот, например, вот в Ялте не ехали, а вот сейчас поезд появится, и люди поедут в Ялту. Хотя, видите, там поезда как не было,
и
так и нет.
Наконец-то станет лучше. Лучше. Ну, наконец-то, а то все камни да камни с неба. Тут, наконец-то, туристы посыпятся, и все.
В каком смысле? А с неба прямо посыпятся? Нет, пока нет.
Практически посыпятся туристы из Сирии. По крайней мере, вот такое заявление прилетело в наши новости на этой неделе. Крым начнет принимать сирийских туристов, в том числе в рамках программы социальной реабилитации. Об этом заявила директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова. Далее цитата. Уже согласован контракт, и в Крым смогут приехать сирийские туристы. Граждане Сирии собираются приезжать в Крым на отдых и реабилитацию. Цитирует вот ее агентство РИА Новости.
Вообще интересный момент. Если, например, сирийцы захотят приехать в Крым, да, то вот какой у них будет маршрут? То есть они летят, например, в Москву, а потом там пересаживаются на самолет в Крым или на поезд в Крым и приезжают в Крым. Это, в принципе, уже это как бы половину отпуска или весь отпуск ты уже провел в дороге. Вот я помню эту вашу идею, дорогой Станислав Юрченко, что вот таким образом, в принципе, как бы отдохнули, а тут уже время возвращаться обратно в Сирию.
Так может, им и говорят, что это и есть отдых. С поезда они не выходят, чтобы запастись там опять продуктами на вокзале и обратно.
Но все
это
уже посмотрели.
Этот.
А вы, наши дорогие радиослушатели и зрители, еще не все посмотрели и не все узнали в сегодняшней программе «Крымский пармезан». Продолжение слушайте через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Рустем Халилов и Станислав Юрченко. Сегодня и всегда. Значит, мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными событиями на Крымском полуострове. И вот такая новость пришла от Россельхознадзора. За минувшую неделю инспекторы этой храброй организации вступили в бой с превосходящим по силе и численности противником, с продуктами, с украинскими продуктами. Целых 212 килограммов украинских продуктов они не допустили на территорию оккупированного Крыма. Грудью стали, можно так сказать, зубами выгрызали эти продукты. Топтали их, ну, утаптывали, в смысле, после того, как зубами над ними поработали. И в конце концов не пустили 212 килограммов продуктов в Крым. Теперь официально товары были выявлены в автомобильных пунктах пропуска армян, Жанко и Перекоп, в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта. Мне так и видится, в принципе, знаете, вот этот инспектор Россельхознадзора, у него должен быть такой длинный нос, такой, он должен все вынюхивать, эти украинские продукты, как бы, и такие должны быть большие зубы такие, которыми он должен их уничтожать.
И тонкие пальцы. Но вообще, почему это происходит? Потому что в Крыму, на самом деле, всего достаточно, своего хватает, нечего тут еду возить. Но вы же знаете, что у меня есть свои собственные источники, и вот они сообщают, что скоро еще запретят возить еду в себе. То есть, когда ты возвращаешься, тебя взвешивают, ага, на килограмм больше весишь, наверное, в Херсоне борща поел или вообще преступление совершил, сало навернул.
А ну-ка потом... иди в желудок, давай содержимое к досмотру. Слушай, зондом еще можно так просматривать, что там везут вообще эти крымчане.
Насколько патриотичную он еду ел, собственно.
Логично.
И потом ты ждешь просто на КПП, пока не вернешься к исходному состоянию, чтобы не ввозить контрабандно эту еду.
А запах и память. Потом же начну сказать, что он в памяти своей еду эту украинскую вообще везет. Как бы.
А вдруг нарисовать сможет, да? Все. Так, это, конечно же, проблемы, да, но у меня другие проблемы. Все же я как кирчанин, вот мне ваши крымские новости не очень интересны. У нас капец. Вы понимаете, что происходит?
Они, да, понимаем, они, у вас капец.
Они изымают рыбу, да.
Кто они?
Кто они? Местные ветеринарные инспекторы города Керчь-Ленинского района. Они проводят рейды и выискивают нелегальную рыбу, которую несанкционированно продают. И вот что вы понимали, 100 килограмм в одной только Керчи изъяли этой рыбы. И мало того, еще 3,5 килограмма колбасных изделий и целых 4 литра молока. И вот тут мне становится чуть-чуть страшно, потому что 100 килограмм рыбы и 4 литра молока
дают вместе. Молока должно быть больше. Слушайте, ну должно быть приблизительно на килограмм рыбы, килограмм молока.
Теперь я понимаю, зачем вот с украинских кораблей, вот мы рассказывали в прошлой программе, снимали унитазы. Вот-то, теперь-то все понятно, где, в каком городе они остались.
У меня есть все-таки подозрение, как они определяют эту рыбу на улицах города,
ну,
когда
смотрите,
выходят.
Ну, смотрите, с котами просто усы, лапы, хвост, да, это так. Паспорт. А что рыба можно?
Нет, рыбу просто найти, если кто-то вот идет в шубе, это, скорее всего, селедка под шубой. Как бы ее надо хватать и что там с ней сделать, там, изымать.
Развею миф. В Керчи никто не готовит селедку под шубой с селедкой. Ее готовят с хамсой. Вот знаете, маленькая такая рыбка. Вот да, селедка это слишком дорого для крымчан, поэтому с хамсой. Это гораздо более нудный и долгий процесс, но именно так делают селедку под шубу по-керченски.
Ну, хамса понятно. Под курткой.
Да.
Они так называются.
Это,
ну, чтобы...
это интересный вариант, кстати. К ответственности, к административной ответственности привлекли вот эти ветеринарные инспекторы российские в оккупированной Керчи и Ленинском районе 5 граждан, общую сумму 3 500 рублей. Слушайте, у этих инспекторов, у них зарплата больше, чем 3 500 рублей. Они считают, что они каким-то образом что-то отработали за этот день.
Ну, на самом деле, именно поэтому кирчане продолжают торговать точно так же рыбой, потому что эти штрафы, они, понятное дело, никак не пугают торговцев. Я смотрел сюжет местного телеканала о том, как проходят эти рейды. Спустя буквально полчаса-час торговцы возвращаются на те же места и продолжают торговать. Ну, потому что 5 человек, 3 500 рублей – это слишком небольшой штраф.
Ага. Вот теперь расскажите мне, дорогой Станислав Юрченко, зачем у вас воруют скульптуры с фонтана в Керчи.
В смысле воруют?
Ну, в прямом смысле. Это в Керчи 19-летняя девушка украла с территории рынка бетонную фигуру с фонтана. Об этом сообщили в пресс-службе российской полиции по оккупированному Крыму.
И вот кому вы верите? Российским полицаям женщина решила переставить прекрасную скульптуру на другое место. Ведь это скульптура, не просто скульптура, это мальчик с рыбой в руках. Нет, почему к себе домой обязательно? Возможно, это к себе в подъезд. А чтобы и соседи могли писать. Может быть, на окошко к себе поставить, а чтобы всем было лучше.
Давай
видно.
Я прочитаю официальное сообщение. Поздно вечером злоумышленница вместе со своим другом, находясь в нетрезвом состоянии, прогуливалась в одном из районов города. Проходя через территорию рынка, девушка увидела стоящие бетонные фигуры и решила взять одну из себе домой. Говорит, пойдешь, будешь жить со мной, как бы. Ей приглянулась статуя мальчика с рыбкой в руках.
На самом деле, конечно, кто-то может предположить, что эти новости связаны, что девушка вот вышла, смотрит, рыбой не торгуют, но хотя бы вот мальчика с рыбой заберут.
Да.
Но я думаю, что секрет в другом. Как мы помним, в Керчи все скульптуры носят лица Осадчего, бывшего мэра Керчи. Поэтому и мальчик был с лицом Осадчего.
И рыба.
И рыба.
С лицом Осадчего.
Девушка забрала просто Осадчего себе домой, но не забрала.
Негоже говорит, мэру стоять вот ночью посреди рынка с рыбой в руках или у мальчика на руках. Уж не знаю, как, где она там увидела Осадчего. Что там и продолжение какое?
Так продолжение это было, что она не смогла долго нести эту скульптуру. Она все-таки 14 килограмм весит. И оставила ее в кустах. А когда вернулась, не обнаружила. Угу. Как передают источники...
Ушел мальчик с рыбой, торговать пошел.
Квартиру Осадчего, возможно.
На самом деле, в этой новости все просто. Девочка собирается стать просто ветеринарным инспектором, вот, и она решила, а вдруг мальчик эту рыбу выловил нелегально, нужно же проверить документы, вот. И до следующих выяснений, вот утром она собиралась его уже в отдел повезти, а то ночь, как бы, все закрыто, вот. На самом деле, все было просто, а вы тут понапридумывали.
А, так может, его в отдел и забрали как раз, оштрафовали и забрали, пока он не заплатит.
Понятно. Александр, у меня к вам другой вопрос.
У меня следующая новость из вашего города Керчь. Вот... В Керчи растет усатость. Вот. Количество усатости возрастает. Почему, скажите мне, Станислав Юрченко, почему в Керчи возрастает усатость?
Во-первых, это стильно и модно, наверное, считают так керчане. Во-вторых, конечно же, возможно, что там проблемы с поставками пены для бритья. Вот. На самом деле нет, мы уже в прошлой передаче рассказывали про то, что снимается там сериал военный «Диверсант 3» российского производства, которого делает некий режиссер Дмитрий Иосиф, известный всем только потому, что он исполнял главную роль в советском фильме «Приключения Буратино».
А вот у Буратино, как известно, усы не растут, потому что он деревянный, да?
Вот. Они поснимали в Севастополе, поснимали на Юбака, и вот такие добрались до Керчи и приходят в керченское отделение военно-исторического центра «Щит и меч», которые принимают часть этих усов, говорят так: чуваки, все, вы теперь отращиваете усы, вы должны быть усатыми. Я так думаю, что это, они считают, что моряки должны быть такие, наверное, все с такими усищами, куда можно бычки заправлять.
Керчане будут играть роль солдат румынской королевской гвардии. Вот. И поэтому они считают, что они должны быть с усами. Ну, типично, вот вы же знаете, да, румынские, королевская гвардия, она всегда с усами ходит. Если вот мужик без усов идет, это вообще не румын и не солдат королевской гвардии.
Это
а вот с усами,
формы.
Да, вот если усы есть, все, это значит человек сразу же в румынской королевской гвардии, значит, служит.
Уважаемый.
Уважаемый человек, конечно. Да, что тут еще интересно? До конца съемок нужно будет поддерживать образ. Об этом рассказали господа, значит, реконструкторы из керченского отделения военно-исторического центра «Щит энд меч».
Ну, я расскажу вам новость о том, как российский глава Крыма Сергей Аксенов проехался вдоль Керченского моста на катере «Грачонок». Он, в общем-то, собственно, вся новость в том,
вдоль, что... Подожди, не поперек?
Нет, он проехал вдоль, объясню почему. Почему вообще эту новость дали, вот мне сложно сказать, но... Поезд по мосту запустили, и теперь Аксенов вот боится по мосту ездить, он только вдоль может передвигаться. И на самом деле он понимает, что если что-то случится, не дай бог, на мосту, какая-нибудь авария там, с него спросят, а он скажет: да я же предупреждал, что можно только вдоль и на катере этого моста двигаться, что нет.
Какой-то матери. Смотрите, на самом деле там же все было серьезнее гораздо. Господину Аксенову на этой неделе приехал господин Виктор Золотов. Это командир Росгвардии. Вот эта самая организация, которую называют персональной армией господина Путина. Потому что Путин, как нам рассказывают российские эксперты, он не доверяет ни МВД, то есть ни полиции, он не доверяет ни ФСБ, уже даже не доверяет.
То есть
он
среднестатистический россиянин, да?
Да, он практически, он говорит: русский человек я такой, вот никому не верю вообще, ни прокуратуре, ни армии, ни полиции не верю, ни вам, чиновники, ни вам вот эти проглоты, единороссы, ядросы вы такие. Он же не член Единой России, то есть он тоже как бы среднестатистический россиян. И для этого, говорят, он создал вот такую вот структуру, как Росгвардия. И в Крым сейчас, вот этот господин, командир Росгвардии Виктор Золотов привез флаг для того, чтобы выдать местному подразделению Росгвардии. Потому что если флага нет, то что ж ты за росгвардеец вообще? Там ты гвардеец, там румынский гвардеец там, или какой-нибудь гвардеец кардинала, но не росгвардеец без знамени.
Ну, поэтому это как без усов все равно, что
да, вынести. Абсолютно верно. Вот не знаю, привез ли он усы, комплект усов для росгвардейцев Крыма. История умалчивает. И вот вместе, вместе с Виктором Золотым, Сергей Аксенов, они поехали как раз вот в это путешествие на катере «Грачонок».
А катали ли они?
Не знаю. такое, насколько оно было там, какое у них было это путешествие, но они были на катере вместе.
А стакан они катали? Вот как Аксенов катал стакан по трассе Таврида на машине, может, он покатал тот же стакан еще и на катере Грачонок?
Возможно.
Хорошо, ну, что ж. Если вот с Росгвардией вы вот нам все объяснили. Но теперь мне становится совсем непонятна следующая новость. Тогда почему казаки будут патрулировать улицы и бороться с терроризмом в Крыму? Вот МВД...
Потому что Росгвардия охраняет Владимира Владимировича Путина.
Лично.
А с терроризмом и с чем-то там еще, и патрулированием улиц справятся и казаки.
А еще они справятся, знаете, чем? С проведением антинаркотических мероприятий и воспитательной работы с молодежью.
Мне вообще интересно, посмотрите на такого воспитателя казака, такой с нагайкой, сразу вот раз, щелк, и все воспитанные ходят кругом, да?
Мне еще вот очень интересно, что они, кроме прочего, будут заниматься распространением правовых знаний. Ну, то есть, наконец, юридическая помощь зашагает на улицу, по улицам. Нужно, например...
Идет он с нагайкой, казак, встречает человека молодого и говорит, хочешь, тебе про права человека расскажу по спине раз 5-6-ка?
Не-не-не. Нужно, например, тебе обратиться с иском в суд. Поймал такого казачка и быстренько говоришь, милок, помоги мне иск составить. Он тебе такой, чего? Не зря я Харьковскую академию юридическую оканчивал, вот, давай помогу. Или, например, ты написал анонимку на соседа, который слишком громко слушает крымский пармезан и даже над шутками Янковского смеется. И не знаешь, куда ее отправить. Ловишь такого казачка, он тебе вот по такому адресу, пожалуйста, анонимочку, раз-раз-раз,
юридическая помощь говорит, на двух ногах. Дай только вначале дослушать, как бы, а потом мы с тобой напишем маляву эту.
Знаете, чем еще казачки занимаются в Крыму? Они еще, между прочим, выступают постоянно в качестве понятых, принимая участие в следственных мероприятиях, да, то есть они рассказывают, кто в чем же был виновен. Кроме того, занимаются пропагандой службы в российской армии среди детей и принимают непосредственно участие в призывной кампании. Идет вот молодой человек призывного возраста. Оп, нагайка, иди в военкомат, а не в университет. Что это такое?
Дяденька говорит, а может, вы сами пойдете туда? Он говорит, нет, не могу, я казак, я за порядок отвечаю. Кстати, не всем в Крыму казакам хорошо. Прошли обыски на этой неделе у пророссийского активиста Сергея Акимова и других представителей вот так называемого крымского казачества. Об этом сообщил 28 ноября крымский блогер Олег Коч. А сам Сергей Акимов в комментарии «Крым Реалии» рассказал о деталях происходящего. По словам активиста, российские силовики инкриминируют ему, внимание, терроризм, экстремизм и разжигание ненависти в социальной сети Facebook. Давайте послушаем самого Сергея Акимова.
В обыске у меня сейчас квартира и машина везде. Еще что-то в процессе. Соответственно, вот раз. Занимают все бумаги, литературу, носители всякие, телефоны, все остальное.
Тут стоит напомнить, что кто такой Сергей Акимов. Да, сам Сергей Акимов, он принимал самое активное участие в событиях российской оккупации Крыма России. Но в Крыму это называют таким эвфемизмом «Крымская весна». Даже награжден он российскими медалями, в том числе и наградой за возвращение Крыма. Однако, значит, вот в российских условиях как-то он не прижился, медаль не помогла, стал критиковать местные власти. Ну и, собственно говоря, в конце концов, вот к нему... Он выходил на пикеты, на одиночные, да? Пытался каким-то образом будить людей, они продолжали спать, и в конце концов вот пришли и к Сергею Акимову.
Не всем казакам жить в Крыму хорошо. Кому еще не очень хорошо жить в Крыму, и кому из крымчан не очень хорошо оказалось в Европе, вы узнаете в продолжении нашей программы.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Вы слушаете программу «Крымский пармезан», а это смеется Рустем Халилов. И сейчас будет смеяться Станислав Юрченко и Александр Янковский, потому что мы приготовили для вас самые интересные новости, которые произошли или, может быть, произойдут на территории Крымского полуострова. Вот, например, в Артеке, знаете, чему детишек учат вообще, как бы? Нет. Учат правильно прятаться от атомного удара. Я подозреваю, что раньше учили как-то неправильно, а теперь вот будут учить правильно. Там проводят совместные учения. И к этим совместным учениям привлекли школьников из 44 регионов соседней России. А также не только ограничились Россией, но также привлекли школьников из Армении, Казахстана и Киргизии. Об этом рассказывает пресс-служба Черноморского флота. Она говорит о том, что там проводятся масштабные мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи в рамках проекта «Юнармия». В тематической игре «Щит и меч» примут участие и артековцы. Пройдет она в Севастополе на 30-й береговой батарее в парке «Патриот». Игра – это не просто такая, знаете, какая-нибудь игра, там настольная, шашки, шахматы или монополия. Нет, тут обустройство полевого лагеря, стрельба из пневматической винтовки, наверное, метание гранаты, сдача нормативов по защите от оружия массового поражения.
Ну, на самом деле, вы же много читаете в новостях, что в России постоянно что-то происходит с собственным оружием. Собственно, поэтому их и учат, потому что, ну, не дай бог, свое же и бабахнет. И поэтому вот научат его спрятаться за свинцовую батарею, и все, теперь он будет знать, все, выживет, если что-то на полигоне там взорвется.
А как он выживет? Я все еще не понимаю, как они могут выжить после атомного...
говорю же.
До свинцовой батареи?
Конечно, ты спрятался, а как иначе научить ребенка?
Мне кажется, что они просто все побегут в Артек, вот в данном случае, понадеяться, что там они смогут спастись. Нет, на самом деле это вот все не очень смешно, потому что в Артеке их этому учат, а Минобороны России в то же время хочет приравнять Крым к пустынным и безводным местностям, как будто да, там уже произошел атомный удар.
Но, я вам больше скажу, на самом деле. Министерство обороны России уже называет Крым пустынной и безводной местностью, потому что даже появился соответствующий проект постановления, точнее законопроект о внесении изменений в приложении к постановлению правительства России от 30 декабря 2011 года 12.37. Но, если говорить коротко, этим новым постановлением российского правительства предлагается доплачивать российским военным по 10% к их окладу за их службу в Крыму. Почему? Потому что Крым, оказывается, это не всесоюзная здравница, всесоюзная житница и там еще что-нибудь там всесоюзное какое-нибудь. Нет, Крым, оказывается, это безводная и пустынная территория.
Или местность с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями. И вот мне тогда интересно, если Крым такой неблагоприятный, то что же тогда по их меркам благоприятные условия? Где они могут быть?
Я думаю, Магадан.
Магадан, да?
Да.
И почему российские власти Крыма постоянно говорят, что нет, не нужно нам Днепровской воды, все, мы уже и так справимся? Ну, потому что да, потому что и так уже зачем в пустыне вода-то?
Да. На самом деле, вот сколько в пустыню Сахара воды не ли, она же не станет от этого как бы украинским черноземом. А смотрите, на самом деле, очень интересный момент. Мы на этой неделе разговаривали в том числе и с российскими экспертами, и они говорят, почему появляется такое постановление. Это, скорее всего, говорит о том, что Россия хочет построить несколько военных баз в степной части Крыма, там, где действительно вообще очень большие проблемы с водой. Понятно, что эти проблемы с водой, они не такие большие там в Ялте, где-нибудь в Севастополе или там в Симферополе, хотя тоже вполне возможно, но тем не менее, там, где люди находятся рядом, там нет никакой секретности, а будут строить, делать какую-то зону, в которой, ну, например, там на Тарханкуте с одной стороны или, может быть, там где-то в Ленинском районе с другой стороны, там, где действительно есть проблемы с водой, там, где действительно есть проблемы с палящим солнцем, ну и так далее, вот туда им нужно завлекать военных. И хотя сами военные в России, они точно так же, как и в Украине, они люди подневольные, им сказали, они должны поехать. Но есть достаточно большое количество контрактников, которых нужно завлекать. Они потому что могут год отслужить и потом напросто уволятся. А вот этими 10% они надеются их каким-то образом там удержать в Крыму.
Очень опрометчиво, потому что я думаю, что нужно было им наоборот делать. Минус 10%, если ты в Крыму служишь, потому что там курорт. И тогда бы люди такие, ох, я поеду на курорт.
Курорт такой, например, в Раздольнинский район.
Отдохну в Раздольнинске, позагораю.
На пляже Джанкоя, на пляж Джанкоя побегаю. А теперь представьте такая картина. Приезжает человек, потом служить россиянин, приезжает в оккупированный Крым и через год говорит, не, ребят, я не могу, не хочу, отправьте меня обратно в Магадан, там лучше вообще. Или куда-нибудь, в Якутию, где там минус 70, да, зимой.
Так, все, представили, достаточно, и расстроились. Достаточно, давайте, хватит вот расстраивать наших других радиослушателей, хватит смеяться с Крыма и крымчан, надо поржать севастопольцев. Итак, поехали. Севастопольский врач прописал больному поездку к святым мощам.
Да, такой рецепт, приходишь к врачу и говоришь, дайте, доктор, дайте мне рецепт, потому что меня к святым мощам без рецепта не пускают вообще. Это, оказывается, новое слово в технике, это протокол, наверное, такой, это реформа медицины в действии.
Между прочим.
Я вот вспомнил старый анекдот, раз уж мы сегодня вспоминаем старый анекдот, когда врач говорит больному, что езжайте на грязевые ванны. Больной говорит, и что, я вылечусь? Врач говорит, ну, не вылечитесь, но хоть к земле привыкните.
Да, то есть, но...
Представляю этот списочек врача, он такой, так, полоскание не помогло, противовирусное не помогло, антибиотики не помогло.
Не-не, подожди, перед антибиотиками еще должна быть гомеопатия, вот.
А потом... Зарядить воду от телевизора, да-да-да.
Визора, да. Или потом от радиоприемника с программы «Крымский пармезан», от всех болезней, говорят, помогает, а вот уже потом,
но
да.
Но наши источники, как всегда, говорят, что бывают и обратные, вопиющие случаи. Обращается человек к батюшке с проблемой, ему душу изливает, а батюшка говорит, ну, хорошо, здорово, помолитесь, конечно, но если не поможет, идите к психотерапевту и направление может даже выписать.
Но тут вот эта ситуация, которая считается, ну, можно ее посчитать, расценить как анекдотичную. Дело в том, что пришел пациент к врачу, и врач ему выписал направление, в котором написано следующее. При неэффективности лечения у Белоненко, Ю, это севастопольского врача Юрия Белоненко, по его назначениям рекомендуется поездка к мощам святителя Луки в город Симферополь.
Ну, современно, чётко,
и круто. И отоларинголог, вот, который выписал это направление, он действительно подтвердил, что выписывал такую справку, сказал, да, как бы новое слово в медицине.
А что кого смущает? Я вот не понимаю. Ну,
это приток туристов в Симферополь, вы не понимаете. Это
из Севастополя.
Работа, да. Работа над внутренним туризмом ведется.
Хорошо. Коллеги, скажите, вот для вас какое самое интересное крымское название? Вот населенного пункта.
Приятное свидание. Обожаю это название.
Да? Почему?
Ну, не знаю, мне кажется, слишком смешным, плюс история, которая стоит за этим, с этой поездкой Екатерины, вот, ну, не знаю, мне кажется, оно смешным, вот, честно. Приятное свидание, это как-то вот звучит в какой-то мере еще и романтично, не знаю. Я-то, в принципе, люблю все десятки названий моего родного города: Керчь, Кезлив, Корчев, Пантикопей и прочее.
Здрасте,
прочее, прочее.
Кизлёв, это все-таки в Паторе.
Все будет Керчь. Рустем.
И только Ленина мне вот как-то сразу пробивает на то, что так не должно быть. Но я знаю, что, Александр, у вас есть свои варианты.
Не, у меня-то есть, конечно, свои варианты, но я их вам не скажу. Дело в том, что определили в соседней России, там определили, что самое смешное, оказывается, название в Крыму – это поселок Сахарная Головка, потому что они его даже включили в какой-то российский конкурс, который называется «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019», но не победил там этот... Но не населенный пункт, скорее местность, да, которая называют Сахарная Головка.
Слишком сладко.
Да, победителем конкурса стал Мутный Материк из Республики Коми.
И мне кажется, это прекрасно, потому что это вот, ну, это же очень говорящее название. Вот Мутный Материк, это вот, по-моему, про всю Россию можно сказать.
Про всю Россию можно так и где-то так и назвать. Слушайте, вот очень много, знаете, в Украине думают, а что, как же вот там именовать их, да, так чтобы и не обидно, а с другой стороны, чтобы и правда была. Вот как бы хорошее название, потому что, знаете, там предлагают самые разные названия. А тут вот Мутный Материк сами предложили, уже победа есть. На втором месте оказалось село Хохотуй, что в Забайкальском крае. Третью позицию занял населенный пункт Морозило. Он находится в Архангельской области.
Ну, на самом деле, я думаю, что россияне услышали, что Сахарная Головка, и подумали, что крымчанам и так слишком сладко живется, раз у них даже такие названия есть. Мы не будем им...
Они просто
присуждать.
Подумали о том, что вместе с Крымом они получили Сахарную Головку и чуть смутились просто. Так, ладно, о чем...
Еще дальше новости из Севастополя. Там дело... Да, рассказывайте, что
в общем, жители Байдарской долины, это под Севастополем, если вы не знаете, они очень обеспокоены тем, что на месте пересохшего туристского пруда может появиться рекреационная зона. Местные жители опасаются, что пруд, который обмелел, это произошло совсем не случайно. В конце прошлого года севастопольские медиа писали о том, что почти 1500 гектаров Байдарской долины правительство Севастополя дало под застройку, в частности, под жилую. И вот в Байдарском долине якобы со временем могли появиться коттеджи. Местный житель Владимир в комментарии к севастопольскому каналу НТС рассказал, что после обмеления пруда вода пропала еще и из колодцев, ну, то есть, которыми жители активно пользовались. А севастопольские власти такие подумали и сказали, знаете, мы вам помогать с углублением не будем. Воды нет, как бы, держитесь. Давайте послушаем.
Озеро спустили, у нас упал уровень грунтовых вод, и в колодцах пропала вода. Никакой помощи от города не было. Нам сказали, ройте колодцы сами за свой счет. Вот я углубил колодец за 25 тысяч. Таких людей, как я, здесь очень много сейчас.
25 тысяч на углубление колодца, это вполне неплохо, мне кажется. А вот что сказал Александр Богуш, представитель Российского совета села Орлиное.
Я, как лицо, да, на которого была возложена обязанность по безопасности эксплуатации этого объекта, да, а также безопасности тех людей, которые находятся и проживают ниже плотины, понимаете? То есть я отвечаю, грубо говоря, если не дай Господь, что, как мне сказали, Александр Ильич, ты первый сядешь в тюрьму.
Но пацанские разборки. Зачем ждать вообще? Как вы, зачем, если
садитесь.
Что? Как бы, да. Слушайте, но на самом деле, ведь это очень интересная история. Но, может быть, наши радиослушатели и зрители не знают, что такое Байдарская долина. Байдарская долина, это ее еще называют такой Крымской Швейцарией. Это долина высокогорная, на самом деле долина, которая находится в окружении Крымских гор. И за счет воды, которая аккумулируется в этой долине, питается этой живительной влагой практически весь Севастополь, потому что оттуда вытекает, там есть водохранилище, специально было построено в советское время еще, и из этого водохранилища дальше течет еще река Черная. Вот уже вот эти воды этой реки Черной, они питают, собственно говоря, весь Севастополь пресной водой. Конечно, потом в середине 80-х годов туда также в Севастополь перебрасывали воду уже из межгорного водохранилища, но это Днепровская вода, да, но до середины 80-х годов Севастополь жил только исключительно за счет вот этой пресной воды, которая собиралась в Байдарской долине. Теперь там высохли эти пруды, вот Турийский пруд высох, там само водохранилище, оно стало меньше гораздо по наполняемости воды. И люди опасаются, что вместо того, чтобы подождать, когда природа это наполнит, эти водоемы искусственные или естественные на территории Байдарской долины, что просто-напросто возьмут и построят на их месте там какие-нибудь коттеджи. И, собственно говоря, в чем негативный момент этих коттеджей? Потому что это не просто какое-либо строительство, да, или там засадили деревьями, ну, нет вот пруда, вот высох он, получается так. Ты строишь коттедж, это означает, что там начинается водопользование. То есть мало того, что там нет воды, она не собирается, это значит, что туда еще надо добавить воды новым жителям этих самых сел.
Мой покойный дедушка родился в Байдарской долине, он рассказывал, как они в водоемах рыбу практически руками доставали. Вот такие были времена. Но от одной жидкости перейдем к другой. Я вот хочу вообще процитировать заголовок. Нет, Стас, это во внерабочее время. Вы можете этим заняться. Процитировать Крымскую газету. «Заправляют ослиной мочой». Именно с таким заголовком вышла статья в «Крымской правде» о том, что водители жалуются не только на плохое качество бензина, но и на его недолив.
Это рекламная статья, наверное, была какой-то сети заправок. То есть, в принципе, экологически чистый продукт. Я так «Заправляйтесь у нас, только у нас 100% ослиная моча».
Но сегодня, на самом деле, для меня день озарения. Я наконец-то узнал, куда деваются эти ослики, которые возят туристов по всему Крыму. Куда же они зимой деваются?
Чудо-ослик!
Они идут на заправку. Там,
работают.
Собственно, все, что им остается, это нужно есть, спать и помогать увеличивать количество топлива на полуострове.
Побольше пить надо.
Скажите, а они прям в бензобак, простите меня, писают. Вот, их по одному подводят. Сколько нужно осликов, чтобы наполнить один бензобак?
Такие подробности наши источники не сообщают, но они сообщают о том, что... Что, собственно, новость-то о чем? Что качество бензина в Крыму не очень хорошее, и хотелось бы лучше.
Ну, хотелось бы лучше,
я об этой новости рассказал. Все новости, собственно, так и нужно
рассказывать. Пока что не получается. Ну и закончим мы, наверное, нашу сегодняшнюю программу упоминанием о заслуженном строителе Украины, человеке, который находится в розыске на материковой Украине, Владимире Константинове, который сейчас себя называет главой подконтрольного России Крымского парламента. Так вот, на этой неделе господин Константинов высказался по поводу ситуации с участием, или, точнее, возможным неучастием сборной России в Олимпийских играх. Он сказал, что если, значит, такое произойдет, и из-за допинга российская команда снова будет отстранена от участия в международных соревнованиях, то потеря будет невосполнима, и утратится всякий интерес не только у россиян, говорит господин Константинов. Понятно, что для нас эти соревнования перестанут существовать, если они будут до такой степени политизированы. Это, думаю, будет долг каждого россиянина, говорит господин Константинов, просто не смотреть эти соревнования, в которых нашу страну совершенно по политическим мотивам не допустили. Если какой-то чиновник где-то споткнулся, причем тут люди, которые любят спорт, или спортсмены, которые готовились всю жизнь, говорит господин Константинов.
Вообще, я знаю, как решить эту проблему. На самом деле, она решение очень простое. Нужно в России организовать свои Олимпийские игры. Тогда все политические проблемы решатся, но они же не могут дублировать те, которые существуют.
Ты знаешь...
Я думаю, эти должны быть свои Олимпийские игры, в которых участвуют спортсмены, только принявшие допинг. И тот, чей допинг лучше, тот, собственно, и победил.
Мощнее, да, в принципе. Тот и победил. Это хорошая идея, кстати. Уже в Крыму предлагали провести альтернативные Олимпийские игры, чтобы вот те люди, которые вообще, они вот, наверное, альтернативно одаренные с допингом, да, чтобы, наверное, там могли принимать участие. И также, наверное, какие-нибудь страны там могли принимать участие, как там Абхазия они считают страной, да, там Южную Осетию считают страной, Приднестровье. Ну, Сирия страна, да, но есть определенные моменты. Ну что, дорогие мои, это программа «Крымский пармезан». Ее для вас сегодня провели Александр Янковский, Рустем Халилов и Юрченко. Увидимся или услышимся уже через неделю. Всего доброго.